17 часов и несколько минут, 2 минуты, если я не ошибаюсь, в Москве, и 3 часа и 2 минуты в Берлине, где мы находимся с Леонидом Гозманом. Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Ирина Баблоян, это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Как всегда, каждое воскресенье, по традиции, мы начинаем нашу программу.
Да.
Начинаем мы ее всегда с психологии события.
Да, я хочу напомнить, что у нас три части, потому что, вряд ли нас все слушают каждый раз и все знают. Значит, у нас три
Конечно, потому что
части.
нас становится все больше и больше, и вы
Да?
правы
Ну
абсолютно.
ладно. Ну вот все равно, у нас значит, три части. У нас первая часть, мы берем одно событие, ну или там группу событий, связанных, и говорим об их психологической составляющей. Второе, мы пытаемся найти примеры эффективной борьбы со злом. Вот как люди борются со злом, как у них получается это, да? Вот, и сегодня будет пример, очевидно, блестящий по успеху. Вот, и третья часть, мы ее придумали название за «По ту сторону события», когда мы пытаемся говорить о каком-то смысле происходящего, не просто о происходящем, а о смысле происходящего. Ну вот.
Ну вот, психология событий – это какая-то дикость, честно говоря, на этой неделе. Но мы с вами выбрали просто дикость какую-то.
Вы знаете, оно не дикость, оно даже не событие, потому что ведь ничего ж не произошло.
Пока не
Пока
произошло.
не
Пока не
произошло. Пока
произошло.
ничего.
Пока только
Так,
разговоры.
мы заинтриговали.
Да,
Мы
абсолютно.
заинтриговали, да. Смертная казнь для уехавших, причем не для всех уехавших, а для тех уехавших, которые позволяют себе класть хулу, которые позволяют себе чирикать
То
и
есть для
как-то
нас с
так,
вами.
ну, разумеется, для нас с вами, да. Вот, вообще для всех ваших гостей, я полагаю. Так вот, это с этим интересным предложением выступил малоизвестный депутат из Калининградской области, товарищ, как
Андрей
его,
Колесник.
да, Андрей Колесник, вот он сказал, что вот это полезно было бы сделать, потому что это информационная война, это враги там и так далее. Причем на вопрос о том, а как это сделать, собственно говоря, вот да, он, в общем-то, сказал разумную такую понятную вещь, что надо, говорит, их уничтожать на тех территориях, на которых они находятся. Ну, то есть вот просто вот послать сюда, по-видимому, группу и что-то
И нас
такое сделать.
ликвидировать.
Причем надо сказать, что в Берлине это тоже было, когда убили чеченского одного диссидента. Вот, так что это вообще все не так уж радужно, тем более, что Советский Союз такого рода вещами занимался многократно, и там Троцкий, наверное, самый известный из убитых, Бандера, ну и многие другие. Причем в этом смысле тоже Советский Союз, ну, то есть непонятно, кто за кем шел, Советский Союз за великим фюрером, великий фюрер за Советским Союзом, скорее все-таки великий фюрер за Советским Союзом, потому что в марте 1941 года фюрер подписал распоряжение Генриху Гиммлеру, рейхсфюреру СС, создать специальную группу, которая будет на разных территориях отслеживать и уничтожать врагов Германии. Все уже было, бывает нечто, о чем говорят, что это новое, но
Но
нет ничего нового под
даже тут они
солнцем.
новое придумать
Да-да-да.
не могут. Но
Ну,
послушайте, нас же очень много. Это же сколько нужно будет
я думаю, что
направить
они
людей?
полагают, что достаточно некоторое небольшое количество уничтожится, остальные испугаются и успокоятся.
Самоликвидируется.
Ну, или сам ликвидируется, я не знаю. Надо сказать, что не все столь кровожадны, как депутат Колесников. Вот, например, Владимир Соловьев, он значительно гуманнее, надо отдать ему должное. Он сказал, что нужно просто всех иноагентов, правда, уже не всех уехавших, а всех иноагентов вообще, даже которые еще
Но
не
это вы без
уехали.
меня.
Это без вас,
Это
да?
без меня, да.
А,
Пока без меня.
ну пока, ну слушайте, это пока, это ненадолго. Так вот, иноагентов надо судить за измену Родины. И я говорю, что это более гуманно, потому что за измену Родины могут и не расстрелять. Может быть, все-таки там 20 лет дадут, там, я не знаю. Вот. Но это ладно, это все
Но это вы что-то
весело.
человеческое нашли в
Да, вот,
Соловьеве,
ну, я
представляете?
всегда стараюсь искать что-то человеческое в людях, вы знаете, я всегда стараюсь. И вот в Соловьеве нашел. Значит, вы знаете, вот тут на самом деле, это на самом деле очень интересно, потому что действительно событие не произошло, а вот такая психологическая насыщенность, она есть. Значит, во-первых, за что надо убивать, по мнению депутата Колесника? Ведь, ну или там судить за измену Родины там, и так далее. За что? Вот, за что надо репрессировать людей? Они же не говорят, что такие, как мы с вами, например, там, занимаемся корректировкой огня украинской артиллерии. Вот, ну, потому что, допустим, вот корректировщик огня, да, ну, вот он таки враг, это вот война, хоть она и специальная военная операция там и так далее, да, вот, нет, в этом они нас не обвиняют на самом деле.
А в чем
же? Они нас обвиняют в том, что мы говорим не то, что положено, да, то есть мы наносим какой-то совершенно другой вред, совершенно другой вред. И вот в чем этот вред, смотрите, во-первых, видимо, они опасаются, что мы смущаем малых сих, что нам поверят. Они боятся, что нам поверят, поэтому надо заткнуть рот. А поскольку не получается, то ну, просто вот уничтожить, и все, и хрен с ним, чтобы его не было. Это номер раз. Во-вторых, я думаю, что мы портим настроение начальству. Ну, просто начальству неприятно вот это слышать, если вдруг до его ушей
каким-то образом
доходит,
долетают.
Да. Тут неприятно, конечно. Но...
Ну, это же, вы видели же новости про Роскомнадзор, эти списки, которые появились, да, там, же, там же попросили, эти несчастные работники Роскомнадзора сидят и нехорошие слова, которыми,
да,
называют президента,
записывают
выйдя.
Слова, которые нельзя,
да,
произносить. Это совершенно прекрасно, да. Так вот, там, кстати, конечно, все дико непрофессионально делается, потому что, например, в списке 472, если не ошибаюсь, лидеров общественного мнения, где в основном певцы каких-то знаменитых групп, мне неизвестные, честно говоря, но поскольку мне скажут, что я тоже там, я посмотрел, ну, интересно же. Так вот там, например, Гарри Каспаров называется шахматистом. Вот, нет, он, конечно, шахматист.
Ну, евромузыкант, помните?
Да-да-да. Но все-таки вот Гарри Каспаров является их врагом не потому, что он играет в шахматы, по каким-то другим причинам, а им по барабану, шахматист и шахматист, вот и все. Вот. Ну, ладно, но да. На самом деле самое важное, почему надо карать тех, кто кладет хулу, это другая, это базовая вещь этого режима. Понимаете, этот режим становится тоталитарным. Вот он реально становится тоталитарным. Вообще, вот что, чем отличие тоталитарной диктатуры от обычной авторитарной диктатуры, мне кажется, в том, что тоталитарная диктатура претендует на контроль чувств. И если вы чувствуете неправильно, за это она вас может карать. Вот за это, не за поведение. Поведение обычно оно контролируется вообще полностью. Да? Ну, слушайте, ну за что карали там за оговорки, описки, ну то, что было там, Сталинград, пропустили букву «Р», например, да, получился Сталинград.
Да нет, но мы с вами видим просто и приговоры, как за действия, за убийство дают меньше, чем за, да,
конечно,
политические,
ну, конечно,
какие-то.
То есть тоталитарный режим пытается контролировать чувства. То есть, на самом деле, строго говоря, любой режим пытается контролировать чувства, даже демократические. Он пытается создать правильную картину мира. Но вот там, здесь Германия, например, да, там правительство может быть огорчено, что люди не так видят мир, но оно не будет их за это репрессировать, оно не может, там, и у него в голову такое не придет, да. А в авторитарном режиме, в тоталитарном режиме это таки приходит в голову, и они пытаются это делать. Вот понимаете, при такой классической диктатуре на самом деле вот довольно много разрешено. Запрещено только одно. Запрещено претендовать на власть. Запрещено менять власть. Власть, она вот у генерала, у освободителя. Вот. А все остальное чирикай сколько хочешь. Вот при Пиночете выходили газеты оппозиционные. Да, пожалуйста. Можно было за границу ездить туда-обратно. Общественные объединения всякие были и так далее. И поэтому в рамках... Простите, в рамках диктатуры нормальной, да, такой рациональной диктатуры, вызревает демократическая система. Она в ней потихонечку формируется, понимаете, через общественное объединение, через многое другое. А вот по-настоящему стабильна лишь тоталитарная диктатура. И да, авторитарная рушится потом. Ну, как Пиночет вынужден был уйти там, или этот самый РОДУ вынужден был уйти, демократическое правительство теперь там и так далее. А по-настоящему стабильно только та диктатура, которая тоталитарна, которая пытается отстреливать все абсолютно, в том числе потенциально опасное. И вот это вот требование вот этих преследований тех, кто не то говорит, это вот про это. Вот.
Откуда такая чрезмерная жестокость?
Вот. Вот. Почему действительно такая жестокость? Да? Здесь не только жестокость, здесь сочетание жестокости, неадекватности, инфантилизма, неадекватности в смысле, ну, прямой неадекватности. Ну, что ты не можешь этого сделать, да? Вот. Им совершенно все равно, что происходит в реальности. Это вообще удивительно совершенно. Только что Владимир Владимирович изволили произнести речь на встрече с авиастроителями. Я ее послушал внимательно. Это очень интересно, на самом деле. Владимир Владимирович говорит о мире, который он сам придумал. Его нету. Этого мира нету в природе. Ну, например, он говорит, то ли в этой речи, то ли в какой-то соседней, не могу ошибиться.
Но они примерно одинаковые, да.
Но он, например, сказал, что вот западные бренды ушли, которые ушли из России, как они сильно пострадали, какой у них там сейчас всё упадок.
В новостях было, что мы Юникло сами сделать не можем. Ну, вот тут еще, да.
Да ладно, мы не можем. Они пострадали. Он говорит, они пострадали,
нет, это
им
понятно,
плохо.
Им-то
плохо,
конечно.
Так нет, понимаете, дело в том, что опубликованы отчеты по ведущим фирмам. Какой к дьяволу плохо? У них там миллиардные барыши, просто совершенно фантастические, да? Ну, слушайте, ну не может уход глобального бренда из страны, в которой меньше 2% мировой экономики, не может этот глобальный бренд обрушить. Ну, не может. Это проблемы, там, я не знаю, их офиса в этой стране. Ну да, конечно, люди работали, а теперь им говорят, ребята, все, мы закрываемся, хотите переезжать, хотите жить как хотите. Угу. Да? Ну, понятно, это нехорошо для людей, да? Но это для нас проблема. А для них нет. Что горшок, а камень, что камень, а горшок, понимаете? Это все то же самое, но ему же совершенно пофигу. Вот. А теперь, да, ну, жлобство, конечно, совершенно фантастическое тоже за этим стоит. Вот один из самых милых людей наших, Сергей Михайлович Миронов, Серега Десантник, значит, он сказал на фотографию, там есть фотография, Зеленский сидит с этим Риши Сунаком, в вертолете они сидят, да, да. И они там ржут по поводу чего-то. Такие сидят, два таких парня, в общем, молодых достаточно, и смеются. Вот. Комментарий Миронова. Этот кокаиновый клоун, ну, это понятно, Зеленский, и, дальше внимание, какой-то индус. Понимаете, какой-то индус – это премьер-министр Его Величества, премьер-министр Соединенного Королевства. Да? Он... Сергей Михайлович, он не индус, он британец.
Какой
он британец.
Господи, я
а вы Сергей
видела.
Михайлович, расист. Причем такой примитивный совершенно. Вот. Ну, это же кошмар какой-то,
какой
да?
Ужас.
И вот он это произносит, какой-то индус, понимаете? Про премьер-министра
Британии.
Слушайте,
это он так свое невежество, конечно, на показ выставляет, я вам скажу, это поразительная,
знаете, вот
смелость.
Это не только в этом дело. Это не только в этом дело, конечно, да? Они не только невежество выставляют на показ. Значит, они демонстрируют эту вот жестокость, кстати, не потому, что они так обязательно жестоки, а потому, что они думают, что это понравится. Они думают, что это понравится начальнику.
Даже если ты думаешь, что это понравится, как вот... Как твой род может произнести, что да, можно применить, там, вернуть смертную казнь и кого-то... Как вообще... Ну, ты, кто ты такой? Кем ты себя в этот момент ощущаешь, что ты думаешь... А смертной казни в адрес каких-то людей...
Нет, подождите, ну чего уж так-то. Смертная казнь в некоторых странах существует. В Соединенных
существует,
Штатах, например.
Ну, хорошо,
да, и кто-то приговаривает к смерти.
Нет, послушайте,
да.
Какой-то депутат, о котором я никогда в жизни не слышала,
да.
И еще столько же...
Не будем говорить, какой индус, а какой-то депутат.
Какой-то депутат, да. Абсолютно, о котором я никогда в жизни не слышала, и еще столько же не слышала бы, честно говоря,
конечно,
если бы не это.
Да. Я вам про него еще расскажу. Это очень интересно. Хорошо. Это очень интересно. Вот. Но вот жестокость демонстрируется, по-моему, потому что, ну, от отчаяния, это понятно, но еще потому, что они пытаются понравиться начальнику. Вот мне кажется, что вся эта публика, депутат Колесник нам с вами до сих пор неизвестный, там Соловьев, Симоньян и все прочее, они говорят то, вот у них есть один зритель, один. Они для него работают на самом деле. Для него. Как когда-то там император мог приехать в театр, Павел это практиковал, да, и играть в спектакль. Он один сидит и слушает. Вот ему так охота. Да. Вот. Вот у них есть один зритель. И они пытаются угадать, что этому одному зрителю надо. И, по-видимому, они угадывают хорошо, потому что если бы они угадывали плохо, их бы давно прикрыли. Ну, делов-то куча, прикрыть там Соловьева, один звонок телефонный, да, и нет абсолютно. Никого Соловьева, да. И не было никогда, скажут, сколько вообще, какой Соловьев.
Вам казалось, да.
Вы что, ребята, клевещете на нас, да? Вот, а уж или там Маргарита Симоньян, делов-то. Вот. Но, понимаете, когда Маргарита Симоньян рассказывает о том, что не надо бояться смерти, и не все ли равно умереть сейчас или через, или там через 20 лет, или через 30. Ну, какая разница?
И при этом, мы когда-нибудь умрем, действительно.
Да. И при этом она это говорит. Вы не смотрели ее этот ролик?
К счастью, нет.
А вот зря.
Бог миловал.
А вот зря. А я смотрел. И получил большое удовольствие. Дело в том, что госпожа Симоньян, она сидела в таком вечернем платье. Ну, я мало чего в платьях понимаю, честно говоря, но я думаю, что оно очень дорогое. Вот мне кажется, что оно очень дорогое в какой-то такой прическе, в макияже. И она явно вот это, ну, по крайней мере, выглядело, что она идет на какой-то очень такой высокопоставленный светский раут. Ну, потому что это вот, ну, вот одежда вот такая была, да? И вот в этой одежде она рассказывает, ну, мне все равно, сейчас или через 30 лет, ну, какая разница? Какая разница, ребята, да? И она это говорит, в это, правда, слава богу, никто не верит. Ну, и потом этот вопрос традиционный, а где их дети, на каком фронте воюют? И вот тут выяснилось, что один из сыновей Соловьева, надо признать, он с точки зрения демографии, он работает активно, у него то ли 7 детей, то ли 10, я точно не знаю. Так вот, один из его сыновей работает моделью в Лондоне. Вот он не на фронте. Я, конечно, понимаю, что это моя ограниченность, но у меня всегда вот мужчины, которые зарабатывают демонстрацией своего тела, у меня вызывают какое-то подозрение. Не в том смысле, что они гомосексуалы, это мне совершенно по барабану, поверьте, а в человеческом плане. Вот, ну, вот как-то вот, ну, не знаю, ну не мужское это дело, ну, простите меня за сексизм. Вот, ну, не мужское, понимаете? Вот, ну, все-таки, ну, мужик должен чем-то другим заниматься, а не показывать, какой он вот из себя вот такой красивый, понимаете? Даже если он красивый. Вот, значит, так вот, понимаете, вот зачем они это делают? Значит, один вариант – это вот тот, что зачем смертная казнь, зачем все эти кошмары. Значит, один вариант мы с вами…
Да, ну вообще вот вся вот эта риторика – уничтожить, ликвидировать, вот это, ну, уже, да, бесконечное, да, абсолютно, вот это вот нагнетание какой-то агрессии сумасшедшей.
Но вы знаете, тут есть еще один момент, самый, пожалуй, интересный. Значит, вот один, вот они пытаются понравиться высокому начальнику, и они подпрыгивают и кричат: я здесь, вот я, а я самый злобный из всех, а я говорю, что он какой-то индус и кокаиновый клоун там, и так далее. Конечно. Вот, а Дмитрий Анатольевич Медведев там еще что-то говорит такое же. Ну, все прекрасно.
Вы меня шокировали, да, просто этим комментарием.
Про индуса. Вас еще можно шокировать?
Абсолютно.
Да? Фантастика, я восхищен. Конечно. Я восхищен, я горжусь. Я горжусь собой. Ну вот, но есть еще одна проблема со смертной казнью, с этим предложением. Вы знаете, у меня есть, когда вот я услышал заявление депутата Колесника, я стал наводить справки. Мне стало очень интересно.
Кто это?
Кто это? Ну. Так вот я вам скажу. И там я нашел общих знакомых. Ну, слушайте, мир-то тесен, господи, боже мой. Мир-то тесен. Все это несложно. Так вот, ну, депутат Колесник, значит, он вовсе не опереточный злодей. Он вовсе не телевизионный болтун. Он совершенно другого типа человека. Вы не поверите, он председатель совета директоров был еще, ну, до того, как стал депутатом Калининградского торгового порта. это огромное предприятие. Для области это одно из системообразующих предприятий. Ну, вообще, Калининградский морской порт, торговый порт. Это очень серьезное дело. Это
очень прибыльное дело.
И это само собой. Он, мне кажется, там смотрящий, он такой военный, в прошлом еще кто-то спортсмен там, и так далее. Но он не опереточный злодей и не болтун. Более того, мои с ним общие знакомые сказали, что в нем осталось человеческое. Знаешь, говорит, он не злодей, с ним можно иметь дело, с ним можно о чем-то договариваться. У него что-то такое осталось человеческое на самом деле. И поэтому они все поражены, что он это сказал. Ну, не его. Ну, понимаете, сказал бы там, не знаю, Соловьев или там кто-нибудь из этих
экспертов. Никто бы уже внимания даже
экспертов,
не обратил.
Да. Ну, елки-палки, ну, сказал, какая разница, да. А этот удивительно. Так вот, я дальше справки наводил. Значит, почему он полез-то? Ир, да. Его попросили в администрации президента.
Вот такое сказать?
Да. Мне три источника это сказали, что была просьба администрации президента. Они ему устроили пресс-конференцию. Ну, интервью это самое. Понятно, что депутаты на микрофон, они реагируют, понимаете, как на, я не знаю, там, кот на валерьянку. Потому что их же там 450 штук. И заметно журналистам, ну, хорошо, там, если 15. Угу. Остальные нафиг никому не нужны. Ну, совершенно, они ничего не решают. Поэтому их ни о чем не спрашивают. Это тоска. Им очень нравится, когда у них берут интервью. Вот ему это организовали, но его попросили. Его попросили. И, значит, зачем попросили? Ну, то, что он не осмелился отказаться,
конечно.
Это ладно. Нет, я думаю, что не только запугать. Я думаю, что по двум, на самом деле, причинам важным. Кроме, ну, запугать, наверное, тоже, но... Во-первых, они хотят прощупать общество. А как люди среагируют на такое интересное предложение? Вот как будет? Там, ну, такой пробный шар. Если люди скажут, что крыша уехала, да? Скажут, ну, слушай, депутат, провинциальный депутат Колесников.
Вообще, какая разница, что там депутаты
да, и вообще, он
говорят.
Когда прыгал с парашюта, он головой ударился. Это ну, чистая да. Правда. Он действительно ударился
головой. Может сказать, вообще не было такого?
Ну, можно сказать, что не было. А можно сказать, что был, но ударился головой. Ну, делов-то. А вторая задача более серьезная. Надо показать. Вы посмотрите, что народ-то требует. А мы же либералы.
А, то есть
мы-то либералы. Понятно. Мы же на кол никого не сажаем, понимаете? Вот. Это народ требует. Ну, а раз народ требует, ну, что-то-то мы должны сделать. Кстати, вы знаете, что первые аресты евреев в Германии были под идеей защиты их от гнева немецкого народа. То есть, просто фюрер, великий фюрер, он как в доброте своей неизбывной, он заботился просто о том, чтобы людей защитить. И поэтому он их арестовывал. Ну, потом он перестал заботиться, потом у него другие заботы появились. Но началось... С этого вот это было объявлено. Понимаете? Вот. И они на фоне вот этого, этих вурдалаков, они начинают выглядеть приличными людьми относительно, понимаете? Вот. Ну, хотя, конечно, борьба за внимание начальника, она, по-видимому, очень сильна. Там, знаете, мне кажется, это уже даже не расстановка стульев на Титанике. Вот. А это. Жесточайшая борьба за самый лучший стул. Вот то, что сейчас происходит вот в окружении нашего государя. Вот просто жесточайшая борьба за самый лучший стул. Вот я, нет, я здесь буду сидеть. Да? Уже тонет. Но вот нет. Ну, говорят, в бункере у фюрера тоже до конца была борьба за орден, за звание, еще за что-то. Но я думаю, что здесь кончится так же, на самом деле.
Да, конечно. Мощное,
Вот.
мощное мы с вами недособытие выбрали,
Да,
честно
но оно
говоря, на этот
интересно,
день. Но оно интересное,
оно действительно
конечно. Но вот
интересное, да.
в рамках жестокости это, конечно, да, это
Что,
поразительно. Но у нас с
что
вами время, нам нужно с вами переходить к хорошему,
там, да. Давайте.
насколько это
Борьба
возможно,
со
к
злом.
хорошему. Да,
Борьба
борьба
со
со
злом,
злом,
да.
борьба со злом.
Да.
И, ну,
Да.
давайте.
Значит, смотрите. Мы недооцениваем обычно, в обычной жизни мы недооцениваем роль одного человека. Вот что может сделать один человек? Вот, ну, это знаменитое, что я могу один, что мы можем одни, что мы можем одни, все говорят, что мы можем одни. Вот. Хотя есть и другое мироощущение. Вот в музее Чурлёниса в Каунасе есть одна картинка, она мало известна, но она очень интересна. Там такая шторм нарисован, такой шторм, и над лодкой небольшой нависает огромная волна. И эту волну держит такая странная легкая конструкция. Если присмотреться, то ты видишь, что эта конструкция складывается в три буквы. М, К, С. Миколаус Константинус Чурлёнис. Это он держит мир. Вот это вот ощущение «я держу мир» – это, конечно, мало у кого бывает. Но у кого-то бывает. Вот у Чурлёниса было, да? Так вот, что зависит от человека? Вы знаете, очень много примеров того, какие произошли несчастья от того, что человек чего-то не сделал. Об одном мы даже как-то с вами говорили. Полицмейстер Петербурга, который следовал за каретой, в санях за каретой государя в том несчастном марте 61 года, 861, да? Если бы он его схватил и увез, у нас была бы конституционная монархия. У нас была бы конституционная монархия. Может быть, сейчас уже была бы республика, но это же не важно, да? Вот. Но ну, точно не было бы катастрофы 17 года. Вот совершенно другой мир был бы. И весь мир был бы другим. И Европа была бы другой, да? И, может быть, Гитлера бы не было. То есть, вообще, тут неизвестно, что было бы, да? Если бы полковник Дворжецкий вот это сделал. Ну, или там другой пример, описанный Цвейгом, маршал Груши, который во время сражения под Ватерлоо получил от императора приказ ждать армию Блюхера, перехватить ее и не двигаться, вот-вот стоять и ждать. Да? Он стоял и ждал. А то ли Блюхер пошел другим путем, то ли еще что-то было. В общем, грохот сражения слышен туда, и все офицеры Груши требуют, чтобы он пошел к Ватерлоу. И он не пошел. Если бы он пошел к Ватерлоо, Ватерлоо осталось бы за Наполеоном. Вряд ли бы это были бы такие же тектонические изменения, как с полковником Дворжецким, по той простой причине, что ну, все равно ресурсы Франции наполеоновской были абсолютно исчерпаны. Но все-таки, вот все-таки, Груши не пошел. Из-за этого очень серьезное изменение. Реже примеры того, что хорошего сделал человек. И вот смотрите, у меня есть пример, положительный пример, когда человек один изменил мир к лучшему. И мы его все знаем, он
Меняет.
живет сейчас, уже изменил и
Изменил и
продолжает
продолжает
менять.
менять.
Да. Я имею в виду, естественно, президента Украины Владимира Зеленского. Когда он изменил мир? А сразу после начала вторжения. Вы, наверное, знаете, ну, все, большинство, конечно, знают, что в первые, там, то ли в первые сутки, то ли там, в первые часы, может быть, даже, когда все были убеждены, что армия России пройдет как нож сквозь масло, и вот прямо сейчас захватит Киев,
За
да?
3 дня.
Да, за 3 дня, и проведет там парад. Президент Соединенных Штатов предложил Зеленскому эвакуировать его из Киева. То есть американцы готовы были, видимо, выбросить какой-то там десант, чего-то, в общем, ну вот увести президента Зеленского, ну, видимо, там еще несколько человек вместе с ним, там увести его из Киева. Вообще американцы неоднократно предлагают такое своим, ну, тем, кого они считают союзниками или кому они сочувствуют. В 1993 году посол, тогдашний посол Соединенных Штатов Америки в России Пикеринг позвонил Егору Гайдару и сказал: «Егор, давайте я приеду за вами на своей машине с флагом, я заберу вас и вашу семью в посольство, потому что вас убьют». вас расстреляют, и семью расстреляют. Ну, ежу понятно было, да? Егор отказался. Егор сказал, что нет, я умру здесь, я не могу уезжать. Вот, и вся семья осталась там и так далее. А, как известно, и были его семья была с ним на площади Моссовета, между прочим. Вот. Зеленский в ответ на предложение Байдена сказал: господин президент, я заказывал не такси, а боеприпасы. Историческая фраза.
Абсолютно историческая фраза, да. И несмотря на многочисленные покушения, о которых, да, о которых
конечно,
сообщалось.
Конечно,
да.
Конечно. Вот сотрудники, не я, а сотрудники Зеленского, которые, ну, его спикера, его говорящие головы, да, говорили о том, я от них это слышал, из их выступления я это слышал, что если бы президент Зеленский покинул Киев, Киев был бы взят. Потому что моральный дух совершенно другой. Знаете, одно дело, вышел президент на улицу со своими товарищами и сказал, да мы здесь, мы никогда не уйдем, мы защищаем Родину там и так далее, да? И это одно, да? Другое дело, если президент сбежал. Ну, и сейчас было там некое исследование рейтинга Зеленского, и вообще его популярность связана с тем, вот это украинцы формулируют, потому что не сбежал. Вот не сбежал, остался здесь, да? И вот понимаете, если бы он уехал из Киева, да, Путин бы победил, Украина, а вместе с ней человечество, проиграла бы, и мы бы жили сейчас в другом мире. Мы бы жили, это был бы другой мир, абсолютно. Возможно, уже бы Запад договорился с Путиным как-то, может быть, я не знаю.
Да? Возможно, Беларусь, Казахстан, Грузия.
Это бы все понеслось дальше.
Уже были бы...
Ежу понятно, конечно, конечно. Вот. Ну, или были бы так, приготовиться, ребята, на низком старте. Да, мы сейчас придем к вам. То есть, это был бы абсолютно другой мир, если бы не... один человек, президент Владимир Зеленский. Вот он это сделал. Я не знаю, хороший он президент или плохой в условиях мира. Понятия не имею. Не мое дело. Не мое дело, да. Когда он конкурировал с Порошенко, то я смотрел на это и думал, что я бы никогда за него не проголосовал. Мужик сыграл в кино президента, и за это его выбирают президентом. Мне это казалось совершенно дикостью, честно говоря. Но мы видим вот это. Это полная совершенно фантастика, полная фантастика. Вот это время, когда ты можешь изменить мир, ну, во-первых, оно бывает, конечно, не знаю, одного человека из миллиона, да, а вот так глобально, а во-вторых, оно обычно недолго. Вы знаете, вот если бы президента Зеленского, не дай бог, убили, допустим, там через 2 недели после начала войны, то я думаю, что это бы уже не имело таких страшных последствий для Украины, как его отъезд из Киева по предложению Байдена, да? Уже Украина выстроилась против агрессора, уже она выстроилась на защиту, уже появились люди, которые командуют реально, да? Ведь у Зеленского хватает ума не влезать в военное управление, он не лезет в это, у него есть генералы. То есть вот уже они бы пережили это дело, да? Но вот в эти 2-3 дня... Это то, что Цвейг назвал звездные часы человечества. Вот в эти 2-3 дня решалась судьба мира. И эту судьбу мира должен был решить один человек, Владимир Зеленский. Он ее решил. Понимаете? Он ее решил. Вот. Обычно это ненадолго. И, понимаете, я не знаю, вот это... Я не знаком с ним. Я не знаком с ним. И общих знакомых даже нет.
Я через одну руку пожать.
Вы через руку пожать? Нет, ну через одну руку пожать я тоже знаком, но это как бы ничего не значит. Я никогда с ним не разговаривал, не видел его. Я его видел на эстраде. Но у меня такой негативизм по отношению к шоу-бизнесу, что вот я как бы не способен это оценить.
Но то, что вы видели на эстраде, и человек в камуфляже
это
сейчас
разные люди.
В Европарламенте,
вот
в Сенате.
Ира, так вот в том-то и дело. Я даже не знаю, он сам от себя ждал такого или нет. Вот ждал он от себя этого, что он способен вот так вот насмерть стоять. Понимаете, может быть, и не ждал. Может быть, и не ждал. А вот некоторые говорят, да он просто актер, он заигрался, он вошел в роль там и так далее.
Ну, тогда ребята, он потрясающий актер, скажу.
А пусть так. Понимаете, в чем дело? Ир, мы ведь с вами, каждый из нас, очень разные внутри себя. Вот внутри себя мы разные. Да? Ты и злой, и добрый, и щедрый, и жадный, и трусливый, и смелый. Это все в тебе внутри. И какой ты настоящий? А тот, которого ты выбрал.
В данный момент.
Да, да, да. Вот которого ты выбрал в данный момент, тот и есть настоящий. Выбрал героя – герой. Значит, ты герой. Ты настоящий герой. Потому что ты выбрал быть героем. Понимаете? Вот он выбрал быть героем. Конечно, не каждый это может. Когда страна прикажет быть героем, то не любой становится, нет. Но кто-то
героев
становится.
Героев много и не бывает,
а
как
он
известно.
Стал. А он стал. И сейчас, сейчас он еще раз изменил мир. И мы это увидели. Это его визиты в США, в Британию и в континентальную Европу. Слушайте, он приехал в Америку, ведь это же не просто он выступил перед Конгрессом. Слушайте, он выступил перед Конгрессом накануне фактически тех дней, когда власть в Конгрессе переходит к республиканцам, которые настроены более осторожно по отношению к Украине.
Но многие они считают бюджет, в отличие.
Они считают бюджет. А кто-то там вообще считает, что нефиг, ну и так далее, да? И вот он в этот момент там выступает. Там ура, чепчики в воздух, там его только что не качают, да? А какие последствия? Знаете, какие? Это же демократическая страна. Это же демократическая страна. Во-первых, видят избиратели этих республиканцев, ну вообще всех, да? Угу. И говорят, какой парень, надо помогать. Надо помогать. Мы, американцы, таким людям должны помогать, да? Значит, так, они будут поддерживать. Избиратели будут поддерживать, да? А конгрессмены, которые аплодировали, пожимали руку и так далее, да? А завтра он проголосует против помощи Украине? Это он не
он
Жириновский.
Он не может, конечно.
Он не Жириновский.
После
который...
этого он уже не может.
Ну, конечно, конечно. И Зеленский своим выступлением осложнил им отступление. Он им осложнил. Я думаю, что он это прекрасно понимал. Вот в момент был выбран для... Выбрал совершенно великолепный. Вот очень точный момент был. И дело здесь не только в его ораторском искусстве, понимаете, а в том, что он... Ну, речи фантастические, конечно. Просто фантастические. Почему, знаете, мне кажется, он их сам пишет.
Ну, этого я не знаю. Я предполагаю, что у него прекрасные спичрайтеры.
Спичрайтеры? Да. Ну, по крайней мере так. Он их обрабатывает, эти речи. Это уж точно. Вот. Так вот, понимаете, вот, вот это восхищение им связано не только с тем, что он так хорошо выступал, а с тем, что ему верят, что он действительно вот такой парень. Вот, понимаете, ему верят. Когда он говорит про свою страну, когда он говорит про этих мужчин и женщин, которые бьются за, за свободу Родины и так далее, то он говорит правду. И люди чувствуют, что он говорит правду. Он верит в то, что говорит. И люди видят, что он верит в то, что говорит, и люди начинают верить ему. Ну, то же самое произошло в Британии и вот сейчас в Европе,
в Брюсселе,
когда,
да.
Да, когда, ну и теперь понятно, да, им дадут самолеты, им тут все. Это такой перелом в войне, который, опять же, сделал один, один человек. Вот. Это вот роль одного человека в борьбе со злом, потому что я убежден, что ну как вообще агрессия зло, так и победа нашего государства, ну как это не печально, хотелось бы принадлежать государству, победа которого во благо всегда, но в данном случае победа нашего государства – это поражение человечества. Мне кажется, это наше поражение, этого не должно быть. Этого не должно быть. И поэтому это зло. И Зеленский боролся со злом. И знаете, вот для
вас
меня...
Вас тут обвиняют, что вы идеалист.
Вы знаете... Ну, что значит идеалист? Я же не говорю, что Зеленский рыцарь без страха и упрёка. Я понятия не имею, что он за человек. Вот, может, он вообще какой-нибудь там очень в личном общении неприятный тип. Я не знаю, да? И я не знаю, на какие компромиссы он шел и идет, когда он шел к власти, чтобы держать власть там, и так далее. Я не знаю. Я не знаю, правильно или неправильно он принимает решение у себя. Там, вот он кого-то отправляет в отставку, кого-то назначает. Откуда я знаю, это правильно или неправильно? Я даже не берусь судить. Это вообще не мое дело. Это их дело. Я говорю о том, что если бы он принял предложение Байдена и покинул Киев, то Киев был бы взят с высокой степенью вероятности. война была бы выиграна Путиным, а это катастрофа для человечества, с моей точки зрения, да. И я говорю, что сейчас он продолжает это делать, потому что его визиты в США, в Великобританию и в континентальную Европу, они резко меняют настроение в элитах и среди избирателей тоже на самом деле. Вот это значит, что помощь Украине пойдет быстрее, сильнее там, и так далее, значит, у них больше шансов победить. Кстати говоря, чем быстрее они победят, тем меньше погибнет людей, в том числе наших сограждан, между прочим. В том числе наших сограждан. Поэтому, если мы хотим спасти жизни наших сограждан, мы должны просить, чтобы как можно быстрее дали оружие Украине. Как можно быстрее. Это спасет жизни наших. Вот. Ну и вот еще я хотел одну вещь сказать про это. Знаете, насчет вот роли одного человека, вот возвращаясь к роли одного человека. Я атеист, и для меня как бы вот история Христа там и так далее, это все-таки такие метафорические в основном вещи. И, ну, я ее знаю, там, думаю, что неплохо, но тем не менее, я неверующий человек. Так вот, для меня история Христа – это история о том, как много может сделать один человек, как он может изменить мир, если он верит в себя, если он готов пожертвовать собой. Собственно, про это история Христа. Он изменил мир. Вот. Ну, а разные люди в разное время в разных странах пытаются сделать то же самое. Кто-то вдохновлен его примером, кто-то какими-то другими и так далее. И вот мы посмотрели на один из примеров этого события сейчас, по-моему.
Чистый Голливуд. То, что он делает, это чистый Голливуд.
Да, ну получилось. Получилось.
Нет, безусловно.
Да, фантастика. Это фантастика. Это действительно вызывает какое-то удивительное восхищение. Вот. Вот так. И удивительно, что мы при этом присутствуем. Мы присутствуем при таких событиях.
Ну, и у нас с вами остается, мы с вами чуть, конечно, на 3 минутки мы с вами запаздываем, но ничего страшного. У нас целых 17 минут еще остается на нашу третью с вами рубрику. По ту сторону
да.
Событий. Да.
Ну вот по ту сторону я хотел обратить внимание на совсем другое, на тем, что происходит у нас, и на то, как мы на это реагируем. Ну, смотрите, то, что система наша абсолютно аморальна, ну, совершенно очевидно, она стоит на лжи, на лицемерии, там, на манипуляциях, а вы докажите, а нас тут нету, ну и все вот это вот. Я тут видел в «Новой газете», «Новая газета Европа», замечательный заголовок по статье о Небензе, наш представитель в ООН, называется «Совриглава». Вот. Ну, так называется, «Совриглава».
Ну, красивое
название.
Заголовок, да.
Вообще, искусство заголовка в нашей журналистике замечательное совершенно. Так вот, дикое падение морали, да? Но я не о нем, а о нашей реакции на дикое падение морали. Причем я думаю, что я скажу вещи, которые многим не понравятся. Из слушателей.
Попробуйте.
Я постараюсь, да. Я постараюсь. Вот смотрите, есть случаи, как бы, ну, то есть, да, очень много очевидных случаев, но есть случаи очевидных и обоснованных реакций. Ну вот Лию Меджидовну Ахеджакову выгнали из «Современника», да? Ну, совершенно отвратительная история, да? И отвратительно молчание труппы. Молчание труппы. Ведь я с ней разговаривал, мы с ней знакомы, да, я ей звонил. Мы с ней говорили, когда последний раз вчера. Вчера, и она говорит, Лёня говорит, из всего театра мне позвонило 2 человека. Из всего театра даже позвонить не решаются. Вот так вот, когда никто не слышит, но позвонить, сказать что-нибудь, Лия Меджидовна,
ну
я...
Ну а что, ну, Леонид, вы слишком много от них хотите, а что они скажут?
Я хочу от них, чтобы они были людьми.
Вот, это вы слишком многого от них хотите, я еще раз повторю.
Понимаю, я понимаю, но вот тем не менее. Вот. И вот поведение тех, кто вот так вот спокойно продолжают ходить на работу, играть в спектакли и так далее, вызывают у очень многих людей вызывает резкое отторжение, презрение там, и так далее, и так далее. Да? Вот. Я про это написал, мне кто-то написал, что ну да, конечно, ты вот в Берлине, тебе-то что, а вот если бы ты был здесь. Ну, понимаете, в чем дело? Если, ну, я все-таки, мне ко мне...
А можно, можно я за вас заступлюсь? Да. Но, да. Но правда, просто это, конечно, удивительные люди, как будто бы они вас до не знали. Ну, риторика не то чтобы очень сильно меняется, она даже не меняется, я бы сказала.
Господь с ними, ладно, Господь с ними, это не важно. Я думаю, что я, если бы я был в этом театре, я бы все-таки иначе себя вел, мне так кажется, да. Но на самом деле, ну, даже в этом случае, но ведь есть кто-то там, кто... Ну, кому некуда деваться, кто пенсионный возраст,
тебя
денег нет.
Никто не видит в квартире, как ты звонишь и конечно, говоришь добрые конечно. Слова. И или поэтому, напишешь да. скромно сообщение.
Конечно,
или придешь в гости, конечно. Постучишься.
Поэтому это действительно однозначная ситуация. Потому что актеры люди все-таки образованные. Люди, ну, не обязательно умные, разные бывают актеры, но такие одухотворенные, так сказать, да. Я вообще не понимаю, как можно, как они не понимают, что нельзя совершить подлость, а потом говорить о высоком. Ну, вот он не получится. И если у тебя есть талант, так у тебя он исчезнет за это. Вот за это он исчезнет, мне кажется. Вот. Но это однозначный пример. Я хочу привести другой пример, который вызывает не меньшее возмущение, но который мне не кажется столь однозначным. Это вот эти знаменитые шубы. Шубы, с которыми эти тетки фотографировались, благодарили. А потом, говорят, часть этих шуб отобрали. Кто-то успел уйти, а кто-то не успел. У кого не успел, тех отобрали. Сказали, это плохие шубы, мы вам потом дадим хорошие. Но хорошие не дали. Оставили телефон, звонят по этому телефону, там не отвечают, там не берут трубку. Ну и так далее. И вот народ возмущается. Народ правильно возмущается. Потому что эти бабы нарушили все моральные нормы. Понимаете, даже если... Муж ее был абсолютно никчемный, и она, вообще-то говоря, у нее чувство облегчения, что его больше не будет. Ну, по-разному же люди живут, ну что, мы судить будем. Но даже если так, ну нельзя благодарить за шубу в такой ситуации, ну нельзя, вот-вот-вот нельзя и все. Почему, не знаю, почему нельзя, вот нельзя и все. Вот, как в фильме Комсаевском было, почему нельзя читать чужие письма, а потому что нельзя. Вот просто нельзя, да? И благодарить за шубу нельзя. Даже если мужик был, ну, совсем никчемный, и она только облегчение, что его нету, все равно нельзя. Вот. Это правильно. Они нарушили какие-то базовые нормы морали, и люди их за это осуждают и правильно делают. Но вы знаете, слушайте, ну, кроме осуждения, во-первых, мы не были в их школе. Мы не знаем, что им сказали. И этой несчастной бабе, может быть, сказали, слушай, мы тебе с ребенком поможем. Тебе ребенка-то поднимать надо? Одной, без мужика? Надо. А мы тебе поможем, мы его вот там в школу устроим, в институт. Мы еще что-то сделаем, мы тебе поможем, мы тебе там, вот мы тебе квартиру дадим, мы еще что-то. Ну, ты нам помоги, мы тебе поможем. Мужика все равно нету. А вот жить все равно надо. Я ее не оправдываю.
А вы сейчас какие-то, вы знаете, мне кажется, вы придумываете просто какой-то гуманный разговор, который, ну, гуманный в рамках вот этого ада, который. Мы да. сейчас описали, которого, мне кажется, просто быть не может, потому что эти люди не умеют разговаривать даже таким человеческим языком.
Ой, вы их недооцениваете. Эта сволочь способна разговаривать по-разному. Уверяю вас, я некоторых из них знал. Они по-разному способны разговаривать. И вот такое сказать...
Ну, то есть это тогда а невероятно кинуть, талантливые люди.
А потом кинуть... Да почему талантливая? Понимаете, господи, талантливым надо быть, если эта баба сама по себе такая тонкая и может там чего-то почувствовать. А если она тупая, так ее и обмануть ничего не стоит. Вот. И вот так наобещать, потом кинуть, да легко. Абсолютно легко. Понимаете, я ее не оправдываю ни в коем случае. Но я думаю, что, во-первых, кроме презрения, она... заслуживает жалости. Но вот во что ее превратили? Во что превратили ее, которая когда-то была маленькой девочкой, которая там подавала там на что-то надежды какие-то и так далее, да? Вот ее превратили вот в это совершенно какое-то аморальное, тупое существо, которым можно вот так манипулировать, да? Ну, она несчастная баба, кроме всего прочего. Понимаете? Она несчастная. Вот. И когда ее вот так вот только сверху презирают. Вы знаете, я что здесь боюсь? Она заслуживает. Она еще раз, она заслуживает презрения, конечно. Но я боюсь, я слышу в этом упоение у некоторых людей, я слышу упоение собственной добродетелью. А я вот, понимаешь, вот она вот такая, а я вот на ее фоне, я вот этого боюсь, и это, по-моему, тоже есть.
Я тут во всем вижу что-то ненормальное. И в осуждении, и в упоении.
А я же про осуждение.
Мне все вот эти вот комплексы чувств нравятся.
Мне тоже не нравится. Только я вот не хочу встать в строй тех, кто тыкает им и говорит, какие они отвратительные там и так далее. Ну, без меня тыкают. Я не хочу. Да? И есть еще одна очень важная вещь. Ну, ребят, ну давайте выбирать.
Успеваем, да, давайте, не переживайте.
Что?
Успеваем, говорю,
ну,
не
хорошо.
Переживайте.
А я уже закончу. Давайте выбирать врагов правильно. Давайте не смещать цель. Эта баба с шубой, она, конечно, отвратительна. Это правда. Но реальное зло, реальный негодяй, это те, кто это устроили.
Те, которые предлагают?
Конечно. Конечно.
Которые подкупают?
Конечно. Вот преступники. Вот кому нет прощения. И жалости нет, и ничего нет. Только вот, только просто вот такое, ну, морально уничтожать. Да? Вообще-то лучше бы и судить, на самом деле. Я сейчас не про тех, кто войну начал, это само собой. Да? Я вот про этих.
Слушайте, ну это же какая-то, получается, очень рабочая практика. Ты предлагаешь автомобиль, ты предлагаешь шубу. Ну, это же
да.
Это какая-то абсолютно
вот
примитивная
это и есть практика. Те, кому гореть в аду, понимаете? Вот они, потому что в отличие от этих теток, необразованных, затраханных жизнью, напуганных, как им теперь с детьми быть и так далее, да? Вот после того, как мужа убили. Это, ребята, образованные. Интеллектуальные, адаптированные, хорошо зарабатывающие, такие вот упакованные, да? И вот эти упакованные ребята вот это делают, да? Вот здесь нет прощения. Вот здесь нет прощения, понимаете? Они враги. Они враги. Они эти тетки. А тетки жертвы.
Они понимают, что они делают?
Ну и да, и нет. Они просто настолько глубоко презирают людей. Они же демиурги, даже самые мелкие из них. Они чувствуют себя властителями. Вот. И ну, все эти, вот, которые там что-то все это устраивают, вот эти компании там, там как они себя называют, политтехнологи, да? Значит, это же, понимаете, они чувствуют себя выше людей. Они этих теток за людей не держат вообще. Вообще. И поэтому они, ну, понимаете, их нормы, если у них есть какая-то своя мораль, конечно, у этих людей, но эта мораль распространяется на таких людей, как они, на тех, кого они считают людьми. А кого они не считают людьми, не распространяется. Понимаете, это же как, ну, я не знаю, там, после, через сколько еще десятилетий, после Декларации независимости Соединенных Штатов, где сказано, что Господь создал людей равными, да, в Америке существовало рабство. Вот. Это как вообще? Подожди, равными или неравными, да? Но просто для тех, кто для рабовладельцев американского юга тогдашних, да, ну, чернокожий человек не был человеком. Потому что он не был человеком, он переходная стадия между человеком и животным, понимаете? Вот, поэтому, да, конечно, а как же иначе, да? А когда, или там женщина могла быть не человеком, да, вот, ну, человек – это мужчина, а женщина, ну, друг человека, да? Вот, то есть, понимаете, и за, вот, что стоит за успехами феминизма, на самом деле? Это понимание, прежде всего, это понимание того, что женщина равна мужчине. Что
даже, люди... даже звучит как дикость какая-то.
Нет, ну, тем не менее.
Нет, безусловно.
Ну, слушайте, а до недавнего времени женщины не голосовали.
Я, да, о, да. Да, то конечно. Есть, вот. А если посмотреть на Иран, то.
Нет,
там,
ну Иран, значит... ладно, да, то же само собой. Но в Европе, в христианской, да, Европе люди, женщины не голосовали. Да? Значит, и только недавно получили, относительно недавно получили право голоса. То есть, но что стояло за то, что они получили право голоса? Понимание того, что они равны, что люди равны. И женщины и мужчины одинаково люди. Понимаете, одинаково там творение Божие или там что-то, не важно что, но они одинаковые в этом смысле, да, у них равные права. Вот для тех, кто этих теток обманул, да, для них они не люди. Для них они не люди. И вот я думаю, что все-таки вот я хочу эту мысль повторить. Давайте четко понимать, кто враги. Кто враги? Кто не враги, не обязательно друзья. Эти тетки не враги. Не друзья нам, конечно.
Но они враги для вот этих вот, кто им шубы предлагает.
Нет, для них они материал. Для них они расходный материал. Им же плевать, что с ними потом будет, правда? Плевать же, что с ними потом будет. Это часто бывает, когда к людям, к человеку вот так относятся. Помните, совсем не такая ситуация, первые телемосты между Америкой и Россией, Советским Союзом, и тетка сказала: у нас в СССР секса нет. И это потом везде демонстрировалось. Она же не это сказала. Она же сказала совершенно другое. Она сказала, что у нас нет секса на экране, там еще чего-то. Она абсолютно разумную вещь сказала. Но ведущий вырвал эту фразу из контекста.
Искусство заголовка.
Что было смешно.
Искусство заголовка,
ну да.
И дальше понеслось.
А что потом с этой теткой было? Ему плевать. А ее потом над ней смеялись. Она из какого-то небольшого города. Над ней смеялись, на нее показывали пальцем. Ей испортили жизнь этим. И просто жизнь этим испортили, да? А ему было начхать на нее. Совершенно начхать, да? Вот. Так что это не новость. Это не новость. Но вот с этими тетками и во всей этой ситуации сегодняшней, понимаете, нам надо понимать, кто на самом деле смертный враг. Вот те, кто это придумали, те, кто их этими шубами заманили, обманули там и так далее, вот это враги для меня, для вас, не меньшие, чем те, кто развязал войну. Они такие же, на самом деле. Вот это наши враги. И давайте врагов выбирать правильно.
Последняя одна минута у нас остается примерно. Но эти же люди тоже с подачи других людей все делают.
А ты не делай.
Но эти же люди тоже с подачи других людей все делают.
А ты не делай. А ты не делай.
А так, а ты не бери шубу.
Подождите.
И все, цепочка
подождите.
Пошла.
Конечно, конечно. Только, понимаете, чем больше тебе дано, тем больше себя спрашивается. Вас могут пригласить работать на Russia Today, правда? Вы же не пойдете?
Нет.
Вы же не пойдете. Вот, это ваша ответственность. Это ваша ответственность. А эти тетки, они замордованные, жалкие, несчастные, необразованные и так далее. Да? Вот. И поэтому они достойны не только презрения, но и жалости, безусловно. А вот те, кто их обманули, никакой жалости и никакого сочувствия не достойны никогда.
Это программа «В человеческом измерении» с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблоян. Не забудьте поставить лайк этой передаче, подписаться на канал, если вы вдруг на него не подписаны. Также можно слушать в приложении «Эхо». Все, спасибо огромное. До следующей недели.
Вам спасибо.